Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе российские школьники, те, кто уезжает на соревнования, отправляется на плановое лечение или на постоянное место жительства в другие страны, сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Остальным это испытание предстоит через месяц. И пока есть время, я предлагаю получше познакомиться с изменениями в контрольно-измерительных материалах и критериях оценки ЕГЭ и ГИА, о которых на традиционном московском педагогическом марафоне рассказала разработчик, ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений Ирина Цыбулько. Практическую же часть подготовки к экзамену представят учителя русского языка Надежда Шапира и Виктор Курицын. А качество школьного обучения оценят заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Гиндин и заместитель главного редактора журнала «Русский язык» Елена Иванова. Но сначала весенняя рубрика «Абитуриент-2012», в которой мы рассказываем о наиболее интересных и перспективных направлениях обучения. Специальность «Прикладная лингвистика» представляет студент РГГУ Антон Сомин.
В 11 классе, собственно, интерес к русскому языку и к иностранному у меня был еще раньше, но, с другой стороны, я интересовался программированием. У школы у меня была специализированная гимназия с английским языком, а класс был информатико-математический, то есть язык программирования было. Я в 11 классе долго выбирал, мне отправиться в переводчики или в программисты. Ни то как-то не привлекало. А потом папа как-то случайно в сети наткнулся на упоминание такой науки, как теоретическая прикладная лингвистика, и из описания я сделал вывод, что, видимо, это что-то связанное и с компьютерами и программированием, и с языками.
Действительно, да. Это такая немножко специальная вещь, и обычному школьнику трудно себе представить, что русский язык можно как-то увязать с математикой. Но я условно говорю, я имею в виду школьный русский язык.
Да, абсолютно верно. Так, я участвовала в олимпиадах по русскому, но дело в том, что я сам из Беларуси, из Минска. И если в Москве или в Петербурге есть и факультативы по лингвистике, и олимпиада по лингвистике, летняя лингвистическая школа, и другое лингвистическое просвещение для школьников, не только, то в Минске ничего такого нет. Поэтому как-то возможности узнать про лингвистику у меня в школьное время не было.
Антон, тогда я попрошу у вас совет. Как понять про себя, что у тебя есть склонности, по каким признакам это можно в себе определить?
Ну, с одной стороны, это интерес одновременно и к языкам, как к русскому иностранному, и к математике или хотя бы к программированию. Математика не то чтобы увлекался, а вот всякое программирование и прочая логическая деятельность мне было интересно. С другой стороны, это желание заниматься, допустим, теорией языка, опять же, русского или иностранного, но при этом отсутствие желания заниматься литературой или просто переводом, что предполагает, если вы идете на филфак, на русистику, там обязательно к теории языка будет еще куча литературы, или в ИНЯС, где кроме теории языка, что не основное, будет огромное количество практик, но теории языка именно не особо много.
А вас интересовали именно процессы, которые внутри языка происходят?
Ну да, скажем, на уроках русского мне было интересно именно структура языка. И опять же, при подготовке к олимпиаде, да и на самой олимпиаде, я постоянно терял баллы на всяких литературных кусках и получал баллы на теоретических конкурсах. Мне была интересна история русского языка, история иностранных языков, английского и французского, которые я учил в школе. Как это все внутри устроено, что общего в языках, что разного, было интересно сравнивать.
А по какому принципу вы выбирали вуз?
Там все было просто. Ну, во-первых, я в Минске поступил, потому что у нас экзамены в июне, а в России в июле. Я сначала поступил в Минске на специальность, которая называлась «Экономическая кибернетика». Почему-то решил вдруг на экономику пойти. Из вузов только 3 вуза на тот момент в Москве и Петербурге, ну, не считая ИНЯЗа, было только 3 вуза, где была эта специальность: МГУ, РГГУ и СПбГУ. Из МГУ и РГГУ выбрал просто по экзаменам, потому что в МГУ тогда еще надо было писать сочинение, а так как про эту специальность я узнал только уже весной, случайно найдя в интернете в марте, ко времени готовиться к сочинению, тем более, что у нас программы отличаются, так как у нас половина часов – это белорусская литература, и поэтому мне нужно было прочитать огромное количество материалов, но и понятно, что к сочинению готовиться долго. Вот. А в РГГУ были только тесты, причем такие же тесты, которые я сдавал в Минске на экономическую кибернетику, русский, математика и иностранный, я выбрала английский. Все в институте было примерно так, как я представлял себе в мыслях о том, что я хочу видеть в университете. Не то, что я пытаюсь как-то польстить институт, но действительно отношения между студентами и преподавателями, сами предметы, сам процесс обучения был таким, как я его хотел видеть. Ну, понятно, что сложно было, потому что та лингвистика, которая настоящая лингвистика, очень сильно отличается от школьной лингвистики в курсе русского, и поэтому действительно то, что говорят в университете, вам придется событие, чему вас учили в школе, это работало. Меня очень порадовало отношение преподавателей со студентами, то есть когда я думал, не перевестись ли мне на искусственный интеллект, вернее, специальность интеллектуальной системы в гуманитарной сфере, просто потому что поначалу меня расстроило отсутствие большого количества программирования, все-таки тут больше, гораздо больше теории языка, чем программирования. Со мной преподаватели могли остаться после занятий, разобрать детально план обучения наш и той специальности, объяснить, кем можно работать после нашей специальности, после той специальности.
Вот то, что вам объяснили, да, преподаватели, ваши перспективы, как вы видите? Ну, возможно, это будет научная работа, но если не научная работа, то что?
Во-первых, я уже работаю, но вообще после нашей специальности, кроме науки и преподавания, можно пойти в разные стороны. Во-первых, опять же, обычный перевод.
А какие у вас языки?
У меня первый язык был арабский, второй шведский, третий я себе еще взял польский. Угу. Третий не обязательно, но по желанию.
Ну, английский, конечно.
Базово. Если вы про все языки, то еще английские и французские школы, итальянские с курсов, немножко немецкого. Вот. Но основное, к чему нас готовят, если не к научной работе, это прикладная лингвистика. То есть работа в разных компьютерных фирмах, которые разрабатывают программы, создают программы, связанные с обработкой языка. Понятно, что у нас очень много выпускников в АБИ, которые известны больше всего, наверное, фэнридером, системой распознавания текстов и словарями Lingua. Но наши выпускники как раз работают в других проектах, Хабби, в частности, Компрено, вот эта система машинного перевода. Кто-то идет в Яндекс, кто-то в Рамблер, просто если известные компании называть.
Антон, вы наверняка знаете уже тему своего диплома.
Пожалуй, то, что больше всего поражает, например, моих одноклассников или друзей нелингвистов, когда я рассказываю про нашу систему аттестации, то есть курсовые дипломные работы, то, что их можно писать на материале абсолютно любого языка мира. Кто-то пишет про русский, кто-то пишет по своему основному иностранному языку, кто-то пишет, например, по результатам полевой деятельности, то есть работы с носителями языка в тех местах, где они живут. Вот, в частности, у меня такая была предыдущая моя курсовая работа и диплом. Он посвящен кабардино-черкесскому языку. Мы ездили в экспедиции, это то, что называется полевая лингвистика. Ездили в Адыгею, потому что у нас диалект, на котором говорят в Адыгее. И там мы некоторым образом работали с носителями языка, изучая грамматику, морфологию, синтаксис, фонетику вот этого диалекта. Дальше, вот в частности, у меня посвящен диплом виду времени и модальности, то есть наклонением в глаголе в этом языке. Это звучит довольно скучно, но, тем не менее, сама полевая работа – это очень интересная деятельность, это такая большая-большая задача, когда ты, по сути, ничего не зная про этот язык, но, вернее, зная то, что писали предшественники в каких-то грамматиках, написали про литературный язык, а не про этот диалект, ты должен составить вопросы к людям. Не просто вопросы, сколько у вас, не знаю, падежей или времен, а выдать какие-то предложения на перевод с русского на этот язык. Дальше вы это спросили у нескольких носителей языка и сравниваете их ответы между собой. И дальше пытаетесь понять, почему он тут употребил именно такую форму, а можно ли употребить другую, а можно ли сказать так или иначе, и из этого извлекаете уже внутреннее устройство языка. То есть от самого языка идете в его глубину, в его структуру.
Специальность «Прикладная лингвистика» представлял студент РГГУ Антон Сомин. К разговору о русском языке и итоговых испытаниях мы вернемся сразу после региональных новостей образования.
Thank you. 21 апреля в Казани состоялись массовые митинги за полноценное преподавание русского языка. В преддверии этих событий министр образования Татарстана Альберт Гельмутдинов рассказал представителям СМИ, что во всех образовательных учреждениях школьники изучают 100% положенной программе по русскому языку и литературе. В Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по интеллектуальным играм среди студенческих команд. В соревновании приняли участие 60 команд из 28 городов России. В течение 2 дней студенты демонстрировали знания и смекалку в играх, аналогичных «Что, где, когда» и «Брейн Ринг». В Петербурге, начиная уже с этого года, участники единого госэкзамена смогут не только узнать свой результат, но и получат возможность увидеть отсканированный бланк экзамена с выполненными заданиями. Публикация работ в интернете начнется сразу после их проверки. К началу нового учебного года во всех столичных школах появится Wi-Fi, сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Андрей Белозеров. По словам чиновника, на сегодняшний день бесплатный беспроводной доступ в интернет есть уже в 800 школах. Кроме того, с нового учебного года школы получат возможность прямого подключения к глобальной сети, минуя окружные управления образования и департамент образования.
Это были региональные новости образования. Итак, мы возвращаемся к самой важной на данный момент теме, которая в этом году волнует примерно 800 тысяч выпускников школ, их учителей, родителей, а также тех, кто учится в 9 классе и пишет ГИА. Несмотря на то, что этот экзамен пока не закреплен законодательно, беспокойство он вызывает значительно больше, чем ЕГЭ, главным образом из-за изменений. Для того, чтобы узнать все тонкости и лучше подготовить учеников, на московский педагогический марафон учебных предметов, который каждую весну проводит издательский дом 1 сентября и департамент образования, приезжают не только столичные учителя, но и педагоги из регионов. Дело в том, что о контрольно-измерительных материалах и критериях оценки здесь рассказывают непосредственно сами разработчики. Я также воспользовалась случаем и записала выступление ведущего научного сотрудника Федерального института педагогических измерений Ирины Цыбулько. Вот часть, в которой рассказывается про ГИА.
Обращаю ваше внимание, что, как и прошлые годы, экзамен состоит из 2 частей, основанных на лингвистическом материале. Это аудирование и чтение. Текст для аудирования и текст для чтения находятся в одном тематическом поле. При этом все тексты мы записали в аудиозаписи. По выбору региона, регион может проводить этот экзамен с помощью записи на диске или с компьютера и может проводить, когда читает этот текст учитель. Объем изложения не менее 70 слов. Я обращаю ваше внимание, что если вы откроете методические рекомендации по проверке экзаменационных работ этой части ГИА, то вы увидите, что эксперт начинает проверять работу с 50 слов. А вот это для ребенка. В этом году мы записали еще задание. Мне в регионе, в Омске говорят: «Ирина Петровна, наши дети не успевают. Как река Ангара. Быстро пробежала, быстрая речка, да?» И поэтому мы вот этот текст задания, диктор читает: «Прослушайте текст и напишите сжатое изложение». Каждый раз читает. После этого делает большую паузу и начинает читать текст с паузами между абзацами. Затем дается задание к тексту. Итак, первое задание, оно было и в прошлом году. Это в каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос. Это проверка общего понимания, общего смысла. Дальше идет лексика. Обращаю ваше внимание, что в этом задании всегда будет стоять скобка. И всегда будет указан номер предложения. То есть задание выходит на контекст. А значение слова употребляется, обозначается, выявляется из самого контекста. Укажите предложение, в котором средством выразительности является метафора. Средство выразительности – олицетворение, метафора, сравнение, сравнительный оборот, гипербола, эпитет. Фразеологизм, да, сказала? Нет никаких перефраз, нет парцеляции. Это все 11 класс. Ошибочное суждение, фонетика. Появилось новое задание, связанное с фонетическим анализом слова. Мы опять же берем слова из текста. Весь языковой материал, который дальше будет в тесте, это из этого текста. Чередующийся гласное в корне. Здесь идет и чередующийся, и проверяемое ударением гласное, и непроверяемое, и так далее. Задание части Б. Трансформация стилистическая, перевод из разговорного в нейтральное. Б2. Трансформация грамматическая, замена словосочетания одного типа на другой. Деревянная шкатулка, шкатулка из дерева. грамматическая основа простого предложения. Выпишите грамматическую основу предложения. Предложения с осложнителем, предложения с обособленными однородными членами. Затем идут пронумерованные запятые, осложнители, вводные слова, допустим, однородные члены предложения и так далее. Количество грамматических основ, выход на сложное предложение. И дальше идет часть сложного предложения. Обращаю внимание, что в прошлом году у нас было два задания. Одно задание укажите предложение, которое связано с подчинительной связью, а второе задание сочинительной связью. Сейчас и сочинительное, и подчинительное в одном задании. То есть мы не развели на два задания, а выделили. То есть это сочинительная или подчинительная связь. А дальше идет С2-1. И это новое задание. Обратите внимание, из двух вот этих заданий, одно задание то, которое уже было много лет. Это С2-2. Сочинение рассуждений. Объясните, как вы понимаете смысл финала. Может быть, не только смысл финала текста, но и смысл любого предложения, на который контекст существуют аргументы в тексте. Напишите сочинение рассуждения, это уже задание С2-1, новое задание. Раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Степанова, словарь языка зависит от того, о чем думают люди, грамматика как они думают. Аргументируйте свой ответ, приведите по одному примеру из прочитанного текста, иллюстрирующего лексическое и грамматическое явление, всего два примера. Ничего нового здесь нет, но предъявленное на государственной итоговой аттестации вещи, которые в дальнейшем будут отражены по-другому в едином государственном экзамене.
Это была ведущий научный сотрудник ФИПИ Ирина Цыбулько. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Алеленкова. Сегодня мы обсуждаем трудности государственной итоговой аттестации этого года. Что беспокоит больше всего? На этот вопрос я попросила ответить некоторых участников педагогического марафона. Татьяна Анатольевна, Владимир.
Все дело в том, что я бы, например, вот ехала на этот марафон, встретиться чисто с Цыбулько, да, то есть с первых уст услышать, наверное, как и большинство из нас. Вот я бы предложила на следующий год, может быть, провести мастер-классы. То есть практически, не теоретически, а вот прямо вот она говорит, вот я могу ответить на этот вопрос, если вот бы у меня была работа. Я могу ответить на этот вопрос, если бы было это. Вот нам бы хотелось, учителям-практикам, больше вот такого практического применения. Потому что на сайте мы это все прочитаем, там как, чего и все прочее. Потому что сейчас ГИО самый проблемный, самый такой востребованный. Даже вот, на мой взгляд, по сравнению с 11 классом, он действительно сложнее, как бы ни говорили. Потому что ребенку предстоит разные виды работ прослушать. А дети разные у нас. Есть дети, которые могут со слухом, могут, которые только зрительный материал воспринимать. Есть плюс, им надо ответить на вопросы теста совершенно другого текста, плюс написать сочинение. То есть это разные виды работ, как по сравнению с 11 классом.
То есть пока непонятно, да, и кажется, что того материала, который проходит так или иначе во время средней школы, его недостаточно, чтобы вот как-то успешно решить проблему.
Да. Ну вот сейчас мы предложили тоже, что вот очень выходит много методических материалов, и не всегда, конечно, они надлежащего качества. И если уж переходим мы на это наудирование, на чтение. Вот предложили и попросили выпускать вместе с книгами диски, чтобы дети и привыкали и к чтению и так далее, и чтобы не одна демо-версия висела, например, на сайте ФИПИ, а несколько. Потому что никуда мы от него не уйдем, где есть будет в ближайшие несколько лет. Да.
Вам есть чем сравнить? Усложнился русский язык? Или он тот же, но просто, может быть, формализация произошла, вот на ваш взгляд?
Нет, сам русский язык не усложнился. Мы просто, наверное, учителя еще, и на тем более наши дети и родители, не готовы к такой форме. Потому что вот в этом году произошло сразу два существенных изменения. Во-первых, с 10 минут чтения на 3 минуты плюс аудированное чтение. Это разница существенная, согласитесь. Плюс еще изменения в части С, когда детям нужны разные функции языкового явления, лингвистическую и грамматическую. Это тяжело. Поэтому как бы резкие вот эти новшества, они вызывают больше панику. Когда это войдет, мы ЕГЭ тоже в свое время боялись. Но сейчас уже к нему настолько привыкли, что как бы перемена мест слагаемых, одно задание на другое. Это уже ни у кого не вызывает трудностей, сомнений.
Вот математики жаловались, что для одаренных детей ЕГЭ не представляет особого интереса, даже в части, да, то есть одаренные в математическом отношении дети, они не могут себя проявить в условиях нынешнего ЕГЭ. Что вы скажете о одаренных филологически, лингвистически?
Дети, которые, ну, например, грубо говоря, они неправильно могут прочитать задание, просто вот, чисто человеческий фактор отклонения. Но у них настолько колоссально развита устная речь, мы ее нигде не слышим. То есть наши дети перестали говорить. Они на всех предметах у нас занимаются только тесты, тесты, тесты. А вот как таковой живой речи и сочинений все равно тоже не дают. То есть ребенок все равно должен уметь говорить на литературе, а мы все в рамки тестов загоняем. То есть идет в какой-то степени натаскивание на ЕГЭ.
Так считает Татьяна Анатольевна из Владимира. Мой следующий собеседник – член экспертной группы, учитель Московской школы номер 1121 Виктор Курицын.
Ну, сейчас тенденция наметилась, усложнение заданий. Там такие вопросы, допустим, найти такие-то придаточные в сложно подчиненном предложении. Эти придаточные, ну, допустим, однородные, да, дважды встречаются в этих предложениях. Но одно предложение сложно подчиненное, другое с разными видами связи. Зачем будущему стоматологу, будущему менеджеру вот в такой мелочевке разбираться? Вот такие сейчас стали задания всплывать. А про геи что можно сказать? Ну, вот эта новая версия С2.1, да, очень странная на лингвистическую тему. Посмотрим, я сам эксперт, буду сидеть проверять московские школы, посмотрим, общая картина какая будет. В прошлом году было понятно.
Много в свое время говорили, что приходится специально подготавливать, правда, теперь это называется натаскивать, да, но всегда готовились к экзамену, сейчас вот это называют таким словом. Можно ли сдать хорошо ЕГЭ, просто вот занимаясь в течение и средней, и старшей школы полноценно?
Во-первых, вы тоже сдавали экзамены, вы как, да, не готовились по билетикам?
Нет,
подготовка всегда была, есть и будет. Можно ли без специальной подготовки? Да, все зависит от учителя. Ну и от ученика, конечно.
То есть на учебный процесс вот новая система, она незначительно влияет, но влияет как всякая подготовка к экзамену.
Если говорить про учебный процесс, то, что происходит сейчас в нашей школе, называется одним словом преступление. Когда первачки у нас там печатают, да, работают парами, работают группами, а потом ведь в 9 классе им выдадут каждый свой вариант. Система совершенно разбалансирована.
Это то, что теперь делится вот школа так очевидно на три ступени?
Нет, просто на конце спрашивают то, что не закладывается в начале. Я прошу прощения, а проблемы с родителями как? А не пора ли поднять ответственность родителей за воспитание? Потому что все то, что сейчас там говорят, намотивировано. А что делать с немотью? А что делать с детьми наркоманов? Вот у меня есть ребенок такой. Что делать с детьми алкоголиков? И вообще сейчас это тоже беда. Наши дети-то лишены внимания родителей. Вот это внимание, забота о детях. Не только питание, но и воспитание в полном объеме. А остальное действительно должна брать школу. Все можно привести в порядок, ничего не является страшным, тяжелым уж таким. Вообще ЕГЭ легче сдавать, чем старый экзамен, традиционное вот это сочинение. ЕГЭ легче сдавать, потому что это тестовая форма, то же самое ГИА за 9 класс. Но вот, к сожалению, без руля и без ветрил сейчас.
Это было мнение столичного педагога Виктора Курицына. Подробнее о том, каким образом ЕГЭ влияет на учебный процесс и качество школьного образования, а также о том, как лучше к нему подготовиться, мы поговорим после небольшого перерыва. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор – полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции завершается голосование на президентских выборах. Явка оказалась выше, чем ожидалось, она составляет до 70%. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание 5 соратников бывшего кандидата в мэра от «Справедливой России» Олега Шейна. Судом принято решение об административных арестах для них сроком от 3 до 5 суток. Еще два сторонника Шейна выразили неуважение к суду. По данным МВД, они могут быть также задержаны. В Москве несколько десятков человек провели сегодня гражданскую конференцию, посвященную итогам так называемой «Снежной революции», серии протестных акций, прошедших по России после парламентских и президентских выборов. В храме около храма Христа Спасителя в Москве почти 65 тысяч человек приняли участие в молитвенном стоянии в защиту веры и поруганных святынь. В столице Бахрейна Манаме прошла без инцидентов гонка Гран-при в классе Формула-1, несмотря на продолжающиеся антиправительственные протесты и попытки демонстрантов блокировать дороги, ведущие к трассе. Аппарат президента Афганистана Хамида Карзая сообщил, что афганские и американские представители в Кабуле завершили подготовку проекта соглашения о долгосрочном двустороннем партнерстве. Выступая во Всемирный день Земли, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что миру в ближайшие 20 лет потребуется больше продовольствия, энергии, питьевой воды, а также рабочих мест. В Ираке 25 человек задержаны при попытке контрабанды оружия из Сирии.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжаем готовиться к государственной итоговой аттестации в старшей школе, к экзамену по русскому языку. Экзамен 2012 года, как уверяют разработчики контрольно-измерительных материалов, похож на предыдущий, что несколько выравнивает шансы на поступление в вузы выпускников этого и прошлого года, если кто-то не успел поступить с первого раза. Впрочем, надо полагать, что таких осталось немного, и конкуренция будет по-прежнему невелика. Другое дело, насколько объективно баллы ЕГЭ оценивают знания вчерашнего школьника и его способность к дальнейшему обучению. Об этом мы также поговорим после федеральных новостей образования.
Несмотря на потенциальные проблемы с трудоустройством, почти половина российских студентов, 44%, выступают против инициативы президента вернуть государственное распределение для выпускников высших учебных заведений. 57% заявили, что им не нравится сама идея отработки. 30% боятся низких зарплат, а 11% точно знают, что не собираются работать по специальности. Таковы данные опроса, проведенного порталом для молодых специалистов «Карьер.ру». Несогласные с правилами проведения ЕГЭ родители намерены обратиться в Страсбургский суд, заявил представитель истцов глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Поводом для этого стало решение Кассационной коллегии Верховного суда России признать законным отклонение иска, требующего отмены правила, согласно которому не сдавший обязательные экзамены лишается возможности получить аттестат зрелости. 21 апреля в 60 городах России и зарубежья прошел тотальный диктант. Проверить свою грамотность в этом году решили около 25 тысяч человек, которые под диктовку писали специально подготовленный писателем Захаром Прилепиным текст. В Москве диктант проводили Тина Канделаки и Дмитрий Быков. Должность директора школы, считает Дмитрий Медведев, должна стать выборной. Эффективность работы директоров школ надо оценивать по конкретным показателям, учитывая при этом мнение родителей, заявил президент, и только тогда заключать трудовой договор.
Это были федеральные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодня мы готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Но прежде чем перейти к подробному обсуждению контрольно-измерительных материалов с гостями московской студии, редакторами журнала «Русский язык» Сергеем Гинтиным, Еленой Ивановой и Надеждой Шапиро, я предлагаю послушать разъяснение ведущего научного сотрудника ФИПИ Ирины Цыбулько.
Формулировка задания С1 претерпела свои изменения с 2011 года. Свой ответ аргументируйте, опираясь на читательский опыт, знания и жизнь. Жизненное наблюдение. Учитываются первые два аргумента. 2012 год. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненное наблюдение. Учитываются первые два аргумента. Почему написано «в первую очередь»? Потому что вы помните, что у нас аргумент, предъявленный из художественной, научной, публицистической литературы, ценится выше. И мы не можем не сказать, да, мы написали здесь в ряду, опираясь на читательский опыт, он идет первым. у ребенка возникает вопрос. Тут надо поступать просто честно. И если мы оцениваем 2 балла, например, из художественной, публицистической, научной там, литературы, значит, мы должны подчеркнуть в задании части С, что это стоит дороже в баллах. Подчеркиваю, учитываются первые 2 аргумента. Эксперты должны прочитать все аргументы. Если их сочинений 10 штук, и только 2 из них верные, только 2 из них являются аргументами, ставится высокий балл. Для ребенка написано, учитываются первые 2 аргумента для того, чтобы не приводилось огромное количество аргументов. Чем больше приведешь, тем лучше, а аргумента нет. Критерии оценивания изменились незначительно, с одной стороны, но вы знаете, что критерии, комментарии к сформулированной проблеме исходного текста. Сформулированная экзаменуемая проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Что дают вот эти слова с опорой на исходный текст? Это то, что появилось в последние годы. Распространенный вопрос детей – как писать актуальность проблемы? Я говорю, актуальности проблемы нет. Актуальность проблемы, у вас в задании С1 никто не спрашивает об актуальности. В результате появляется такая формулировка. Проблема любви и дружбы была актуальна во все времена, особенно она актуальна в наше время. Проблема авторитетных людей была актуальна во все времена, особенно актуальна она в это время. Идет шаблон и идет какое-то непонятное представление о комментарии как актуальности проблемы. Комментарий – это обязательная опора на исходный текст. По большому счету, комментарий текста – это комментарий всего содержания на всех уровнях текста, языковом и содержательном, все, что работает на выявление этой проблемы. И вот этим мы занимаемся более подробно в 9 классе. Если в работе ученика нет ссылок на исходный текст, такая работа будет оценена 0 баллов. То есть если вот просто комментарий, вот комментарий проблемы и в жизни, в обществе и так далее, это единица, это не 2, это не высший балл. И я хочу предупредить, что вот этот 1 балл – это тот балл, который в этом году будет работать как балл дифференцирующий. При комментировании проблемы можно использовать указание, допустим, абзаца, сноска на абзац, на номера предложений. Если это, допустим, неоднозначная проблема, которую автор трактует неоднозначно, то можно говорить, что неоднозначность проблемы заключена, скажем, в том, что автор вот выражает с одной стороны вот эту точку зрения, допустим, 3-й абзац, и вот эту точку зрения, предложение 18-20. Но в результате он приходит к выводу, который и так далее, и так далее. То есть видение логики развертывания вот этой проблемы в самом тексте.
Итак, разработчики КИМов стараются как могут, чтобы школьники могли продемонстрировать свои достижения и навыки в самом лучшем виде. Даже немного лукавят. Например, по части первых 2 аргументов или количество слов в сочинении. Напомню, в этом году заранее известен нижний порог ЕГЭ – 36 тестовых баллов. Расчет простой. Аттестат смогут получить практически все. А вот нужно ли учиться дальше, пускай каждый решает самостоятельно. Другое дело, как повлияла вся эта история на сам процесс обучения. Сергей Гиндин, научный редактор журнала «Русский язык» и заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ, считает, что отрицательно.
ЕГЭ деформирует процесс обучения, деформирует его очень серьезно.
Начиная со средней школы или даже с начальной, как вы считаете?
Ну, с начальной я не могу судить, я ведь преподаватель вузовский, я имею дело с результатом. И вот в тот год, когда в Москве впервые ввели обязательную сдачу ЕГЭ, я на первом семестре почувствовал, какими другие пришли студенты. Студенты, которые привыкают, их приучают искать ответ среди готовых множеств. Есть множество заранее готовых ответов, его надо искать. Поэтому эти студенты не умеют формулировать самостоятельно ставить новый вопрос, а если им дают вопрос, который требует творческого ответа, они теряются абсолютно. Это уже вот три года, как я каждый год это наблюдаю. Их приходится заново учить отвечать на вопросы. До того, как вели ЕГЭ, они это, в общем, умели. В разной степени по таланту. А теперь они все не умеют это делать.
Это был Сергей Гиндин. К разговору с ним мы вернемся после зарубежных новостей образования.
Студенты пражских музыкальных вузов нашли необычное место для репетиций перед экзаменами. Молодые люди организовали серию импровизированных концертов в городском метро. В итоге посетители метрополитена получили заряд бодрости и хорошего настроения, а студенты – возможность обкатать экзаменационную программу на публике. В Монреале состоялся марш протеста, в котором приняли участие десятки тысяч студентов, недовольных планами правительства провинции Квебек повысить плату за образование. Согласно новому проекту бюджета, на протяжении 5 лет стоимость обучения будет повышаться на $325 в год. С 16 по 20 апреля в Латвийском университете проходила акция «Башмаки студента». 6-й год подряд ученики средних школ получили возможность вместе с наставниками-студентами познакомиться с жизнью университета, посетить лекции, семинары, лабораторные занятия, побывать в общежитиях.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Свой следующий вопрос я задала учителю одной из лучших московских школ Надежде Шапира.
Повлиял ли вот единый государственный экзамен на сам учебный процесс? Да, что-то изменилось ли в его содержании, методике? Я понимаю, что, наверное, это зависит от школы, от учителя, но тем не менее. Есть идея, что все-таки влияет?
Я этого не ощущаю. Я вам честно скажу, но у нас, конечно, не то чтобы самая там обыкновенная школа рядовая. Я думаю, что влияло бы все равно, что все зависит от того, кто за что берется и зачем это делает. Сам по себе этот экзамен по русскому языку меня смущает только тем, что вообще приходится заниматься русским языком в 11 классе, чего мы раньше не делали, мы сдавали русский в 9, а дальше занимались грамотностью. А те, кому надо было поступать в университет, готовили теоретические всякие вопросы практически по русскому языку, и вот этого общего экзамена не было.
Но ведь еще и час добавили.
Ну и добавили что-то. Но на самом деле добавили-то час, но учителя совершенно справедливо полагают, что как они там преподают литературу, вообще уже никого не касается. А вот как сдадут их дети экзамен по русскому языку, всех очень даже касается, и это показатель качества работы школы, учителя. И поэтому много времени уходит на ЕГЭ учителей, как я про это слышу. А сам по себе экзамен мне не кажется таким уж ужасным, потому что вот эти вопросы, где надо выбирать один ответ из 4, они занимают у детей в среднем 10 минут все, какие там есть, 30, ну, 15 минут. Это же не литература, там нечего рассуждать. Надо выбрать ответ, надо найти строчку, где все 4 слова с проверяемой бездарной гласной. Вот ничего такого страшного я здесь не вижу. Или где там все 4 слова пишутся по какому-то правилу. И найти, или надо найти строчку из 4 предложений то, где оба слова из тех, которые со скобками, слитно. Это такой тестик на грамотность никакой опасности, по-моему, ни для кого не представляет. И как-то очень страшных двоечников стимулирует. Вот уж не сдать ЕГЭ, тут совсем даже ни конфеты не помогут, ни слезы. Наверное, где-нибудь помогают, но, в общем, гораздо меньше возможность непосредственно как-нибудь свое бездействие на урок русского языка чем-нибудь компенсировать таким. А за что у меня серьезные претензии, как раз вот к ЕГЭ, вот в чем тут дело для меня, вовсе не в вот этих тестовых заданиях, а которые вообще как зарядка, как зубы чистить. Ничего такого. Жизнь на это не кладут обычно. А вот задание С, где надо писать сочинение, ну, мне представляется, что здесь большой идеологический вред есть. Потому что, во-первых, очень как-то я вижу, составителям трудно находить качественный текст, а их надо много на каждый экзамен, а еще нужно тренировочные. И, в общем, берется какой-нибудь морально полезный текст, из которого надо извлечь проблему, и с помощью двух... Ну, в общем, беда.
Это сочинение?
Это сочинение. Часть, это такое задание. Надо прочитать текст и извлечь из него проблему. Во-первых, это поселяет детей в убежденность, что любые четыре абзаца текста содержат какую-то проблему, которая формулируется. Ее надо сформулировать. Надо выявить авторскую позицию, потом сказать, согласен или не согласен. Согласен, я вам сразу скажу. И потом надо подтвердить двумя примерами жизни художественной литературы свое согласие и верность этой авторской позиции.
Это там, где примерами из читательского опыта или из
художественной литературы.
Нет, и из жизненного опыта. Причем да, жизненный опыт оценивается меньшим баллом, чем читательский опыт.
Ну, он там чуть-чуть меньшим, да. Но, в общем, на самом деле это большую роль не играет. Играет роль качества текстов, которые предлагает. И задача, с которой текст читается. Вот когда был все-таки обязательный экзамен по литературе, то худо-бедно ребенок должен был, если не всю книжку в четырех томах «Война и мир» прочитать, то все-таки читать, готовясь к какие-нибудь кусочки Толстого или там Пушкина. А теперь они читают каких-то авторов маразматических, которые рассуждают про то, что язык портится непоправимо. Вот, то есть существует сколько-то тем, как когда-то было 200 тем сочинений якобы свободных после 9 класса. Тут падение, конечно, большое. Существует какое-то количество уже понятных детям тем. И их уже учат их специально формулировать эти темы и проблемы. Проблема там взаимоотношений поколений. Проблема порчи языка. И какие-то публицистические, по-моему, журнал «Пионер» или «Костер» 70-х годов, откуда-то берутся эти тексты. И дети учатся рассуждать по этим текстам. А чтобы вот как-то написать это сочинение, надо потренироваться. То есть вот я должна сделать так, чтобы мои дети слабые прочитали 10 таких текстов, из каждого извлекли проблему, сформулировали ее, как они все равно не выходят, я машу рукой, поступаю всеми принципами, говорю, вот так будешь писать, вот такая бывает проблема. И меня смотрят в ужасе, потому что мы такими словами не разговариваем, а теперь будем разговаривать. Вот так напиши. А сейчас есть вообще книжечка, где рассказывают, какое художественное произведение годится для подтверждения какой проблемы. И там все расписано, таблички есть. Мы, натурально, такими книжками не только не пользуемся, но даже на страницах своего журнала категорически про них не пишем. Хотя много кто наставит. Вот это беда настоящая.
Да, но такая вот справочная, псевдо-справочная литература, она во множестве появилась как раз с введением ЕГЭ и вызвала больше шума, чем сам ЕГЭ, потому что напугала очень сильно. Все думали, что это как-то еще обосновано.
Нет, это помыть на самом деле. И сами бедные составители заданий не могут от этого откреститься, хотя иногда то, что они сами производят в качестве вспомогательного материала, тоже не очень.
Ну, наверное, как-то замыливается. Мне вообще представляется, что для младшей школы понятно, как писать. Кстати, есть авторы, да, какой-то круг, который можно им предъявить, и вроде как успешно. А для старшей школы уже вещи надо предлагать какие?
Непонятно, какие. Все израсходно. Причем, если мы читаем хорошего автора, он в этом ряду тоже так себе выглядит. Вот когда мы пишем про
каких-то... В четырёх-то абзацах, да,
я думаю. А потом Искандер, например. И оказывается, что он тоже неприятный морализатор, потому что из него вырезали вот ровно тот кусочек, где вылезает указательный палец, где можно выявить какую-нибудь проблему. Он ничем не лучше своих никому неизвестных собратьев.
Ну да, уже Пустовский выглядит так, что...
Пустовский просто слышится,
да, никто не может... Да. Потому что надо согласиться с мыслью о том, что мать надо любить.
И родину.
Да, и родину дальше, все по списку, да. И дальше, значит, ребенок пишет некоторый текст, который значит, означает, что он никак не может не согласиться с автором.
В разговор вступила заместитель главного редактора журнала «Русский язык» Елена Иванова.
И приводит совершенно дичайшие на эту тему свои нелепые представления либо из жизни, вот эти оцененные на один балл меньше, либо из литературы, которую он тоже прочитал странным образом.
Понимаете, он ее, может, нормально прочитал, да, но тут ее надо предъявить в каком-то таком виде, чтобы она была доказательством чего-то эдакого. Вот это грустно.
Большинство учителей, с которыми я разговаривала вот на учительском марафоне, они отмечают, что сочинение – это самое трудное. Я еще тогда удивилась, потому что я не до конца поняла, что они имели в виду сочинение самое трудное.
Ну, теперь, в сущности, как-то, мне кажется, не очень правильно произносить слово «сочинение», у нас оно путается. Это же не старое сочинение.
Да,
это совсем
это,
другой
да,
вид работы.
Это искусственное задание, которое должно как бы смоделировать умение рассуждать и понимать и рассуждать, но оно моделирует его очень приблизительно и заковывает в такие рамки, что всякая естественная процедура понимания теряется и пропадает. И вот, хотя Надежда Ронна мне возразила, но я и это имел в виду. ЕГЭ ставит задачу натаскивания впереди задания обучения. И потому что экзамен отделяется от учебного процесса и становится самодавляющим. И если раньше одно было в каком-то смысле итогом другого, и ситуация сдачи экзамена бывала все-таки со всеми трудностями и прочим естественным продолжением, то теперь тебя ставят абсолютно в искусственную ситуацию и заранее натаскивают на эту ситуацию. Потому что если ты плохо сдашь, плохо будет не только тебе, но и несчастному педагогу, который... Проверять тебя не имеет права, потому что он якобы субъективен, а отвечать за это он все равно должен. Поэтому в результате время уходит не на то.
Мне как раз кажется, что страшно не только то, что старшие классы оторваны, а что теперь оторваны фактически со средней школы, потому что учителя теперь только о том и думают, что в конце этого пути будет ЕГЭ, и вот трава не расти, да, нужно его сдать. Мне всегда приятно думать о Надежде Аронне, потому что приятно думать, что вот есть места, там, да, где куда не страшно отдавать детей, и детей там выучат всему, чему нужно, и все будет хорошо. Но мы же должны отдавать себе отчет в том, что это на всю страну. Это же не отдельные несколько сильных школ могут преодолеть это ЕГЭ. Это же вся страна делает. А у нас получается, что у нас дети со средней школы в каком-то смысле дезориентированы. Понимаете, они учатся вообще не тому, что им понадобится потом от знания языка. Вот раньше, при всей искусственности тематики сочинений, которые мы писали в советской школе, это все же учило человека писать связанный текст, некоторые рассуждения, овладевать некоторые формы. Вообще была мысль, что писание – это не просто вождение ручкой по бумаге, а ты должен вписаться в некоторую форму. И люди, которые научались писать сочинения, в общем, потом имели шанс научиться писать докладную записку, скажем, но просто потому что они имели представление типологическое о том, как это делается. А теперь получается так, что дети учатся, очень много времени на это тратится, вот этим тестовым заданием. Значит, они что умеют? Они хорошо умеют ставить галки в этих своих строчках нужных. Потом они учатся какому-то куцому, ничего не дающему ни для чего, ни для образования, ни для воспитания, процессу подставления двух, ну, вот выделения этой псевдомысли из текста, да, и подбору двух своих там аргументов, которыми они должны ее подкрепить. Эклектично совершенно. Вот этот процесс эклектичный. И с этими навыками они выходят из школы. Приходят они, ну, предположим, они приходят к нам в высшее учебное заведение. И что же мы имеем? Значит, они оказываются в очень смешной ситуации. Они ничего не знают из того, что они должны были бы знать, чтобы учиться у нас. Ну, они не знают ни школьного курса литературы, ни школьного курса истории, ничего толком. У них нет ни одного полезного навыка, который им действительно реально нужен потом для получения дальнейшего образования. Ну, например, ни один ребенок не может написать реферат. Скачать из интернета он его может, не проблема. А вот написать реферат, делать разбор какой-то темы, он просто не в состоянии, потому что у него нет из школы ни малейших представлений о том, как это делается. Вот никаких. У него нет представления о достоверности той информации, которую он получает, о некоторых логических отношениях между объектами, которые он описывает и так далее.
Но я хочу сказать, что это не только претензии филологов-лингвистов. Собственно говоря, на это все жалуются. Практически вся высшая школа говорит, что первые курсы приходится тратить на то, чтобы...
Объяснить, что Земля круглая, да.
Ну да, какую-то заложить базису.
Что же это случилось только в последний год? Да никогда
нет,
я не поверю.
Это всегда было. Нет. Вопрос не в том,
что... списывать на ЕГЭ, особенно по русскому языку.
Да, и даже прекрасная зарубежная школа показывает, что там вот эти старшие классы, они просто немножко по-другому построены, они действительно являются ступенью уже такого...
Мы потеряли эту ступень вопрос. В силу разных обстоятельств. Мне кажется, что мы ее потеряли.
Может, ее просто не достроили. То есть вот она предполагала, что вот она будет, вот эта вот старшая школа, но просто как-то она еще не соотнеслась с высшей.
Дальше. Но теперь я не очень представляю, как ее достраивать в ситуации, значит, новых стандартов школьных и новых стандартов университетских. Ее просто некуда встраивать теперь.
Ну, если почитать стандарты старшей школы, которые так еще и не приняты, там такой перечень требований, начиная от морального облика, предметных знаний, всего, что если все это будет выполняться, то просто это уже готовый строитель коммунизма.
Все описано в художественной литературе. Вот князь Андрей...
очень увлекся участием в составлении устава, ему достался раздел «Права лиц». И он с упоением писал эти «Права лиц», как только представил себе там своего дрона или других крестьян богучаровских, сразу удивился, какой-то ерундой он как долго занимался. Я, честно говоря, вот совершенно не понимаю, чем мне поможет или повредят новые стандарты. Все равно как бы проблемы не здесь лежат. Ни в формате ЕГЭ не лежат, и вовсе не в стандартах уж во всяком случае. Хотя кровь они нам портят, все новые бумажки, потому что они сбивают бедных учителей, и от которых все время чего-нибудь требуют новенького. Вот уже не новаторство, а инновация. Новаторство нельзя. Лучше. Я должна вам сказать, что смешная у меня жалоба на эти экзамены. Они ужасно завышают нам оценки. Я ставлю четвертные тройки, а у них итоговые пятерки у всех языки. Ну, не у всех, я сейчас скажу, и что-нибудь не то получу. Но, в общем, получить хорошую оценку за ЕГЭ я гораздо легче, чем заработать честную хорошую оценку по русскому языку, если писать сочинение, свои мысли высказывать, там, закручивать свою фразу, потом не выкручивать из нее запятые в нужном количестве. Ну, или речевые ошибки неизбежно набегают. Ну, если понять, как готовить, это не очень трудно. Но человека даже не специально отобранного, а просто более или менее рассматривающего такую цель, вот сдать хорошо экзамен, подготовить можно к этому экзамену, не обязательно на 100 баллов. А там нижний порог такой невысокий. Ну, в общем, да, просто вот считать большим успехом вот хорошую сдачу ЕГЭ, вот не стоило бы так считать.
Думаю, что большинство родителей с мнением Надежды Шапиры не согласятся. Но они, как известно, люди пристрастные. Не согласится и значительная часть учителей, поскольку изначальная дифференциация детей нынешней системой никак не учитывается, а учитывается конечный результат. Не ниже 36 баллов. С таким уровнем знания русского языка выпускник российской школы в этом году получит аттестат о среднем образовании, который в дореволюционные времена назывался аттестатом зрелости и давал право на поступление в университет. Трудности государственной итоговой аттестации сегодня в классном часе «Свобода» обсуждали учителя Надежда Шапира, Виктор Курицын, Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики РГГУ Сергей Гиндин, заместитель главного редактора журнала «Русский язык» Елена Иванова и ведущий научный сотрудник ФИПИ Ирина Цыбулько. В рубрике «Абитуриент-2012» прикладную лингвистику представлял студент 5-го курса Института лингвистики РГГУ Антон Сумин. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».